сырость и холод проникали до костей. Офицер велел затопить печь, потом все ушли. Солдат обещал принести сено, пока, подложив шинель под голову, я лег на голую кровать и закурил трубку. Через минуту я заметил, что потолок был покрыт прусскими тараканами. Они давно не видали свечи и бежали со всех сторон к освещенному месту, толкали, суетились, падали на стол и бегали потом опрометью взад и вперед по краю стола. Я не любил тараканов, как вообще всяких незваных гостей. Соседи мои показались мне страшно гадки, но делать было нечего, не начать же было жаловаться на тараканов, и нервы покорились. Впрочем, дня через три все пруссаки перебрались за загородку к солдату, у которого было теплее. Иногда только забежит, бывало, один-другой таракан, поводит усами и тотчас назад греться. Сколько я не просил жандарма, он печку все-таки закрыл. Мне становилось не по себе. В голове кружилось, я хотел встать и постучать солдату. Действительно встал. Но этим и оканчивается все, что я помню. Когда я пришел в себя, я лежал на полу. Голову ломило страшно. Высокий седой жандарм стоял, сложа руки, и смотрел на меня бессмысленно внимательно, в том роде, как в известных бронзовых статуэтках собака смотрит на черепаху. «Славно угорели, ваше благородие», — сказал он, видя, что я очнулся. «Я вам хренку принес с солью и с квасом. Я уж вам давал нюхать. Теперь выпейте». Я выпил. Он поднял меня и положил на постель. Мне было очень дурно. Окно было с двойной рамой и без форточки. Солдат ходил в канцелярию просить разрешения выйти на двор. Дежурный офицер велел сказать, что ни полковника, ни адъютанта нет налицо, а что он на свою ответственность взять не может. Пришлось оставаться в угарной комнате. Обжился я в крутицких казармах, спрягая итальянские глаголы и почитывая кое-какие книжонки. Сначала содержание было довольно строго. В 9 часов вечера при последнем звуке вестовой трубы солдат входил в комнату, тушил свечу и запирал дверь на замок. С 9 вечера до 8 следующего дня приходилось сидеть в потемках. Я никогда не спал много. В тюрьме, без всякого движения, мне за глаза было достаточно 4 часов сна. Каково же наказание не иметь свечи? К тому же часовые с 2 сторон коридора кричали каждые 1/4 часа протяжно и громко: «Слушай!» Через несколько недель полковник Семенов, брат знаменитой актрисы, впоследствии княгини Гагариной, позволил оставлять свечу, запретив, чтоб чем-нибудь завешивали окно, которое было ниже двора, так что часовой мог видеть все, что делается у арестанта, и не велел в коридоре кричать «Слушай!». Потом комендант разрешил нам иметь чернильницу и гулять по двору. Бумага давалась счетом, на том условии, чтобы все листы были целы. Гулять было дозволено раз в сутки на дворе, окруженном оградой и цепью часовых, в сопровождении солдата и дежурного офицера. Жизнь шла однообразно, тихо. Военная аккуратность придавала ей какую-то механическую правильность, вроде цезуры в стихах. Утром я варил с помощью жандарма в печке кофе. Часов в 10 являлся дежурный офицер, внося с собой 10 кубических футов мороза, гремя саблей, в перчатках, с огромными обшлагами, в каске и шинели. В 1 час жандарм приносил грязную салфетку и чашку супа, которую он держал всегда за края, так что 2 большие пальца были приметно чище остальных. Кормили нас сносно, но при этом не следует забывать, что за корм брали по 2 рубля ассигнациями в день, что в продолжение 9-месячного заключения составила довольно значительную сумму для неимущих. Отец одного арестанта просто сказал, что у него денег нет. Ему хладнокровно ответили, что у него из жалования вычтут. Если б он не получал жалования, весьма вероятно, что его посадили бы в тюрьму. В дополнение, должно заметить, что в казармы присылалось для нашего прокормления полковнику Семенову 1 рубль 50 копеек из ордонанс Гауза. Из этого был и вышел шум, но пользовавшиеся этим плацадъютанты задарили жандармский дивизион ложами на первое представление и бенефисы, тем дело и кончилось. После вечерней зари наступала совершенная тишина, вовсе не прерываемая шагами солдата, хрустевшими по снегу перед самым окном, недальними окликами часовых. Обыкновенно я читал до часу, а потом тушил свечу. Сон переносил на волю. Иной раз в просоньях казалось, фух, какие тяжелые грезы приснились. Тюрьма, жандармы. И радуешься, что все это сон. А тут вдруг прогремит сабля по коридору. Или дежурный офицер отворит дверь, сопровождаемый солдатом с фонарем. Или часовой прокричит нечеловечески «Кто идет?» Или труба под самым окном резкой зарей раздерет утренний воздух. В скучные минуты, когда не хотелось читать, я толковал с жандармами, караулившими меня, особенно со стариком, лечившим меня от угара. Полковник в знак милости отряжает старых солдат, избавляя их от строю, на спокойную должность беречь запертого человека. Над ними назначается ефрейтор, шпион и плут. 5-6 жандармов делали всю службу. Старик, о котором идет речь, был существо простое, доброе и преданное за всякую ласку, которых, вероятно, ему немного доставалось в жизни. Он делал компанию 1812 года. Грудь его была покрыта медалями, срок он свой выслужил и остался по доброй воле, не зная, куда деться. «Я 2 раза, — говорил он, — писал на родину, в Могилевскую губернию. Да ответа не было, видно, из моих никого больше нет. Так оно как-то и жутко на родину прийти. Побудешь, побудешь, да как окаянный какой, и пойдешь, куда глаза глядят, Христа ради просить». Какое варварское и безжалостное устройство военной службы в России с ее чудовищным сроком. Личность человека у нас везде принесена на жертву без малейшей пощады, без всякого вознаграждения. Старик Филимонов имел притязание на знание немецкого языка, которому обучался на зимних квартирах после взятия Парижа. Он очень удачно перекладывал на русские нравы немецкие слова. Лошадь он называл «ферт», яйца «еры», рыбу «пиш», овес «обер», блины «панкухи». В его рассказах был характер наивности, наводивший на меня грусть и раздумье. В Молдавии во время турецкой кампании 1805 года он был в роте капитана, добрейшего в мире, который о каждом солдате как о сыне пекся и в деле был всегда впереди. Его приворожила к себе одна молдаванка. «Мы видим, наш ротный командир в заботе, а он, знаете, того подметил, что молдаванка к другому офицеру похаживает. Вот раз позвал он меня и одного товарища, славного солдата, ему потом под Малым Ярославцем обе ноги оторвало». И стал нам говорить, как его молдаванка обидела, и что хотим ли мы помочь ему и дать ей науку. «Отчего же, — говорим мы ему, — мы, вашему высокоблагородию, всегда ради стараться». Он поблагодарил, да и указал дом, в котором жил офицер, и говорит, «Вы ночью станьте на мосту, она беспременно пойдет к нему, вы ее без шума возьмите, да и в реку». «Можно, мол, ваше высокоблагородие, — говорим мы ему, Да и припасли с товарищем мешочек. Сидим-с. Только едок к полночи бежит молдаванка. Мы, знаете, говорим ей, что, мол, сударыня, торопитесь, да и дали ей раз по голове. Она, голубушка, не пикнула, мы ее в мешок, да и в реку. А капитан на другой день к офицеру пришел и говорит: «Вы не гневайтесь на молдаванку, мы ее немножко позадержали, она, то есть, теперь в реке. А с вами, дескать, прогуляться можно на сабле или на пистолях, как угодно». Ну и рубились.